Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков. Начинаем эту пятницу. А скажите же, приятно, ведь 21 апреля — это пятница, и каждая пятница приносит нам кусочек маленького счастья. Но ведь это же прекрасно, особенно когда ты встаешь, смотришь в окно, сухо, солнышко, ясно, дорога сухая, хорошая, вот еще бы потеплее чуть-чуть, и было бы совсем замечательно. Я всех вас приветствую, дорогие друзья, всем доброе утро еще раз. Чиф, комендор, приветствую, МКАД, от Алтушки до Рубля движение хорошее. Когда появится Volkswagen Cross Coupe в России? Пока не могу сказать. Доброе утро всем, хорошего эфира, спасибо. Смотрите, посыпались уже движения по, сообщения по движению. Я одному хотел вот сейчас уделить буквально внимание. Алексей Чулков присылает нам, как таксист залез под КамАЗ самосвал. Я только не понимаю, где это. Доброе утро, хорошего эфира, спасибо, Евгений. А какой у вас мотоцикл? О мотоциклах будем сегодня говорить, тогда я расскажу. Хорошо, все, погнали, давайте немножко о движении, традиционно уделим этому время и будем уже передвигаться к темам.
В движении.
Так, значит, смотрите, дорогие друзья, что у нас происходит сейчас на дорогах. Пока хорошо, 1 балл. Я думаю, что сильно загрузиться дороги пока еще не успели. Особенно это касается всего того, что внутри Москвы. На МКАД я бы, конечно, сейчас уделил внимание только лишь нашей южной внутренней стороне. Это традиционное дело для этого направления. Так что смотрите аккуратнее, если есть возможность, объезжайте. Все остальное движется достаточно неплохо. Я бы, наверное, только Ленинградку еще на въезд отметил. Это для пятницы достаточно хороший вариант. Интересно, кстати говоря, посмотреть, как будет развиваться ситуация сегодня на выезд. Сами понимаете, скоро праздники, нужно тренироваться, нужно вспоминать все наши дачные навыки выезда пятничного и заезда воскресного. Я думаю, что все это нас вскоре ждет. И, кстати, что интересного, давайте буквально несколько сообщений. У нас тут Юля нам присылает, что ее навигатор говорит о том, что все какое? Восточная улица вся очень плохо стоит, но я так смотрю, тут небольшой отрезок, по крайней мере, до светофора. Кто-то что-то вот немного фотографий присылают резины, но это, я так понимаю, все-таки грузовая резина, и что с ней стало и почему, непонятно. Это вот 75-154. Ленинградку в центр пролетел, Q5 пишет, но это, я думаю, наверное, касается участка уже внутримосковского, а все-таки я говорил о затруднении, которое утренний попадос на деньги, это комментирует, соответственно, свою резину кто-то вот из водителей. Хорошо, рад. Не тому, что мы попали на деньги, рад тому, что не особенно сильно пока есть затруднения. Перед проспектом Мира внешняя трешка, таксист под КамАЗом. Да, спасибо большое. Еще раз, это проспект перед проспектом Мира, внешняя трешка. Отлично, поехали дальше.
Моторы.
Так, ну смотрите, что есть. Смотрите, что есть в целом. Минка, хорошо. Андрей Азаз. Хорошо. Смотрите, что есть. Буквально сейчас пройдусь по новостям чуть-чуть, и потом уже перейду к таким дискуссионным темам, которые буду с вами обсуждать. Начну издалека, начну из Венесуэлы. Там в Валенсии национализировали завод General Motors. Слушайте, ну я вот прочитал, и какое-то странное, сразу неприятное чувство. Строишь бизнес, делаешь автомобили, достаточно неплохо делаешь, да, хорошее место, особенно на своем рынке занимаешь, и идут, и даже на южноамериканском рынке, да, и тут бац, твой завод берут и у тебя отбирают. Национализировали же, да, все, корпорация General Motors заявила о незаконном захвате властями Венесуэлы своего завода в городе Валенсия. А представители органов государственной власти накануне заняли завод GMV, ну, это General Motors Венезуэлана, наверное, как-то так это читается, я уже даже интонационно попытался выделить это все дело, препятствует его нормальному функционированию. Иные активы компании, такие как автомобили, например, были незаконно вывезены с ее объектов, говорится в заявлении. Вот это самое интересное, я подумал, так это странно. Ну хорошо, национализируешь ты завод, но у тебя там перипетии какие-то, значит, внутригосударственные происходят, да, ты там не можешь разобраться. Хорошо, мы понимаем, что такое процесс национализации. А куда машины-то вы повезли, я что-то не понял. Машины куда повезли, ребят? Эй, оставьте их там. Подождите, национализируйте сначала, потом. Ну вы же это делаете для того, чтобы присвоить себе, там, начать выпуск своих автомобилей или еще что-то, да, там как-то это вот сделать. Или продолжить это дело, или вы это делаете для того, чтобы убить. Или вы это делаете для того, чтобы просто машины заполучить. Просто если вы делаете это в двух остальных случаях, тогда это не называется процессом национализации. Баламут пишет: Одинцова полили, дорога превратилась в снежную кашу. Уроды! Урод! Нет, я согласен. Это я согласен. Потому что на улице в Подмосковье все-таки был сегодня минус. Давайте об этом не забывать. Я выходил на улицу, и Камри мне показала 0 градусов. Это было очень холодно, на самом деле. Я и поверил. В Островцах на Рязанке на светофоре сломался бензовоз. Туда лучше не ехать. Это Тарас пишет. Спасибо большое. Присылайте в любом случае, кстати говоря, все сообщения о движении, о том, тем более, если где-то что-то поливают или сломался светофор, и о том, как это можно объехать, или о том, чтобы мы были внимательны. В любом случае, перманентно в течение всей программы. Я, кстати говоря, не напомнил вам средства связи. Давайте это прямо сейчас сделаю. У нас есть наш Телеграм, куда очень удобно присылать фотографии, ссылки, видео и всевозможные медиа-активности. Он называется «Говорит МСК-бот». Латинскими буквами в одно слово, очень просто. «Говорит МСК-бот». Этому пользователю пишите. Также у нас есть наш СМС-портал. Минус 0,5. Вот кто-то нам присылает сейчас погоду, я надеюсь, ну, написано Москва, хотя, может быть, это радиостанция «Говорит Москва», тут указано, я не знаю, минус 0,5, да, поэтому поливать, конечно, в такое дело, это дело неблагодарное. И у нас есть наш смс-портал, плюс 7-925-4-8-9-4-8, Голицына минус 3, вот так вот. Черт, эстакада Кутузовская встала. Хорошо, идем дальше. По поводу Венесуэлы все понятно. Что там еще? Ну, в общем, украли автомобили, национализировали завод. Непоправимый ущерб нанесен не только компании, но и всем 2678 рабочим, 79 дилерам, а также поставщикам. Министерство информации никак... Министерство информации Венесуэлы, естественно, никак не прокомментировало происходящее. Ну, вот так. Ну, я так понял, что за Венесуэлой такое числится, они уже в 2014 году что-то подобное проворачивали. Тем не менее, кстати говоря, я так понял, что General Motors сейчас никоим образом это дело не оставляет и будет продолжать как-то там, ну как сказать, сопротивляться, бороться, барахтаться. Пожелаем им удачи в этом деле, я думаю, она им пригодится в любом случае. Так, дальше, смотрите. В России решено поощрять газификацию транспорта, для владельцев предусмотрено множество льгот, и я сначала, когда прочитал расширение, да, я сначала понял, что автомобили это мало коснется, газифицированного транспорта у нас достаточно... Давайте так говорить, в Москве и Московской области немного, да, это небольшой процент, у меня сейчас нет цифры, опять же, сами понимаете, Москва не Россия, Россия не Москва. Что касается вот здесь Москвы и Московской области, туда этого несколько меньше на старых автомобилях, потому что, сами понимаете, газзаводы ставятся далеко не на все автомобили. И смысл был в том, что я подумал, что наверняка автомобили запихнули себя, ну так, по, знаете, как говорится, под шумок, потому что вот эти вот все льготы газифицированного транспорта, субсидии на транспортный налог, они все предусмотрены в рамках целой пятилетней госпрограммы, которую разработало Министерство транспорта, и эта программа с 18 по 22 год включает в себя расширение использования газа в качестве моторного топлива автопрома, железнодорожного, морского, речного, воздушного и транспорта и спецтехники. Ну, то есть ты понимаешь, что такие, ну, все техники, вот все, что движется, да, по воде, по воздуху, по рельсам, по дороге, по бездорожью. И ты думаешь, ну, в автомобиле тоже сюда запихнули как бы так, под шумок, потому что автомобили тоже, тоже передвигаются. Однако потом, когда начинаешь читать и выяснять, что это все большие деньги, Да, то есть это же не просто программа, люди что-то там написали, какие-то на бумажке буквы, и вот все, и пошли, отдали кому-то. Нет, это же деньги. Из федерального бюджета на эту программу будет выделено, прошу прощения, 163 миллиарда рублей. Миллиарда, не миллиона, миллиарда рублей, правда. Не евро, не долларов, рублей. И смысл в том, что с учетом средств там еще больше будет, средств регионов, смысл в том, что вот, когда я дошел до этой строчки, предполагается, что половина этих средств, 81 миллиард, будет предназначена именно для автопрома. То есть деньги пойдут, например, на покрытие льгот по транспортному налогу для владельцев газомоторного транспорта, на субсидии на производство техники, на льготные парковки, ну и там есть еще льготы на лизинг и всего остального. Ну и при этом, то есть ты понимаешь, что серьезно, ребята, вот больше половины денег всей этой программы уделяют именно газомоторному автопрому. Правильно, неправильно, честно говоря, я не пойму. Расскажите мне, пожалуйста, немножко про газ на автомобиле. Я, честно, ни разу, я не делал этого. Я, во-первых, сам не устанавливал это дело. Я не ездил на подобном автомобиле. У меня нет опыта использования автомобиля, который работает на газу. Как правильно говорить, на газу или на газе? Как надо правильно говорить? Я сейчас посмотрю, пока вы будете мне рассказывать. Я хочу пока реально узнать, то есть это вот программа, которая реально может что-то поменять. Единственное, о чем эта программа мне сейчас говорит, о том, что, как бы, дорогие друзья, бензин как бы хорошо, нефтедобывающее государство это прям вообще отлично, но цены падать не будут. Пересаживаемся на газ. Хотите, мы даже вам сделаем льготы для этого. Не могу понять, не могу понять, честное слово, что это значит? Что это значит для нас? Что значит для меня газ? Я к нему отношусь в автомобиле отрицательно. Достаточно выхлопных. Они и так не вполне себе полезны. Правильно? А те вот, ну, конечно, немногочисленные, я сейчас не хочу никого пугать, те немногочисленные ролики, как газовые баллоны взрываются в пробках на МКАД, да, меня не особенно прельщают. Я единственное, чему рад, тому, что это, конечно, как говорится, и смешно, и страшно, но, слушайте, взрывается этот баллон, после этого выскакивает оттуда очумелый водитель, хорошо выскакивает, хорошо, с ним все в порядке, да? Конечно, вместе с водителем выскакивают еще и все стекла, ну, двери вроде остаются на месте, но, согласитесь, это не очень приятно. Ездил на газе 12 лет, экономит 30%, выхлоп чистый. Вот, наверное, первое. Спасибо вам большое. Это кто был? Кто был? Убежало сообщение. Я сейчас уже не откручу. Спасибо большое. И смысл в том, что первое сообщение, которое мне дает понять еще одно, что газ — это экология. Вот, наверное, для чего. Вот для чего делается, в принципе, эта программа. Якобы мы заботимся об экологии. Якобы. Почему я говорю якобы? Ну, потому что, на самом деле, мы не особенно заботимся. Слышно... Что, слышно ли что-нибудь по поводу президентского кортежа? Ведь на дворе уже 2017 год, год сдачи данного проекта. Нет, ребят, пока ничего не слышно. Вообще, они с кортежем очень трепетно относятся, и я вот сколько раз пытался зайти в НАМИ, все засекречено, фотографии не дают, ничего не рассказывают, и даже было пару прямых контактов людей, которые работают над этим проектом, говорят, нет, не можем. Не можем, говорит Саша, извини. Бензовоз сбил насмерть два человека в Островцах, Тарас пишет. Спасибо. Угу. Имея в собственности Volkswagen LT35 93-го года. Он на газе? В регионах Тольятти и Пермь точно такси на газе практически вытеснили бензиновые. Вот здесь вот я с вами, вот здесь я склонен вам доверять, потому что ситуация в регионах для меня... Здесь более-менее объяснимо. Да, я понимаю, что там таких автомобилей наверняка больше. Опять же, не берусь говорить в процентном соотношении или даже, знаете, в категориях больше-меньше, но тем не менее... Я понимаю, почему это там. Во-первых, это экономия. В первую очередь это экономия. И, например, если верить 48-му, ресурс двигателя увеличивается вдвое. Саша пишет нам. Газ, экономия только на трассе, пишет 100-й. Хорошо, ну давайте парочку звонков. 7373948, наш телефон прямого эфира. Расскажите мне немножко о газомоторной технике, потому что раз уж на нее делается такой упор, я хотя бы, ну что-то мы должны про нее понимать, да, потому что я вам серьезно говорю, у меня понимания про эту технику, кроме как то, что она взрывается, пока нет. Но я так понимаю, что это происходит не часто. Хорошо, смотрите. Вопросы про пешеходов там будут. Я сейчас их зачитаю. Давайте еще буквально несколько. Газ не взорвется, если установить в специализированном центре и обслуживать. Евгений, а сколько стоит установить газовое оборудование в автомобиль в специализированном центре? Вот оно что. И еще, не забывайте, что что если вы устанавливаете газовое оборудование в свой автомобиль, даже если вы делаете в специализированном центре, Гагога пишет, что это стоит порядка 35-40 тысяч рублей. 35-40, пишет Владимирович, 35-40 тысяч рублей. А какая экономия тогда? Слушайте, ну смотрите, 40 тысяч, давайте даже 50, если взять для ровного счета, какая экономия в год будет с газового оборудования? Ну, примерно хотя бы. Ну, кто пользовался? Toyota Camry 100 тысяч на газе. Полет отличный. Окупаемость через уже 18 тысяч километров. То есть 18 тысяч километров вы пробегаете, и на этих 18 тысячах уже экономите те самые 50 тысяч рублей. Я правильно понял? По трассе никакой разницы. Ой, прошу прощения, в пробках Владимир пишет, что никакой разницы. А трасса, да, экономия 40%. Почему на старые авто такие сложности с установкой? Ресурс продлевается, но часто подгорают клапана, пишет 07. Кстати говоря, с чем это связано? Почему так? Хорошо. 7373948. Я не вижу звонков. Меня это не то чтобы расстраивает, я просто начинаю напрягаться, и мне сразу кажется, что телефон сломан, потому что огромное количество смс-сообщений, и при этом ни одного звонка. Эта ситуация странная. Я еще раз напоминаю, 7373948, более того, я сейчас просто сам позвоню по этому телефону, чтобы проверить, работает ли телефон. А то знаете, как бывает, бывает такое, что и раз, и сломалось, а ты об этом не знаешь, приходишь на работу с утра, тебе же никто не скажет. Ставил 2 года назад в официальном центре за 32 тысячи рублей. Не удалось дозвониться. Парни у всех, парни и девчонки, да, слушатели, у всех не получается дозвониться. По-моему, так оно и есть. Вот я нажимаю, не удалось дозвониться, хотя при этом моя линия пуста. Я здесь смотрю на компьютере, моя линия пуста, и это не потому, что я не могу пробиться. Все понятно, телефон не работает. Хорошо, здорово. Здорово, конечно, в кавычках. Я таким образом просто добавляю себе оптимизма. Давайте сделаем так. Я на новостях попробую с этим делом разобраться, а мы сейчас тогда будем уделять больше внимания Телеграму и СМС-порталу. Плюс 7-925-48-948. Это телефон последнего. Ну и если в Телеграме пишете, тогда вы отправляете сообщение пользователю «Говорит МСК-бот». В одно слово, латинскими буквами, найдете. Хорошо, а «Газель» можно купить уже с завода. Да, Олег Олегович, это правильно. А не забывайте, что еще теперь необходимо его оформлять как переоборудованное ТС. Да, вы сняли у меня это с языка, спасибо большое. Это Миша написал, да? Миша, все верно. Не забывайте, действительно, вам придется после этого обратиться в ГИБДД и переоформить, чтобы у вас в свидетельстве транспортного средства была соответствующая пометка. Я, кстати говоря, не знаю, ПТС там будет менять? Я думаю, свидетельства будет достаточно. Да, хорошо, надо сливать масляный конденсат из газового редуктора, поэтому воняет из-под капота. Слушайте, это уже прям, конечно, да, такие тонкости. Пятнашка, ВАЗ, 320 тысяч километров без переборки двигателя. Саша, это то, чем как бы завлекает, знаете, в свой стан газовое оборудование, особенно если это касается в регионе. Почему в регионе? Это здесь на самом деле тоже объяснимо. Мы с вами понимаем, что если брать Москву и Московскую область, то автопарк этих регионов достаточно новый. Новый, современный. А если ты покупаешь автомобиль где-то в салоне, или если ты покупаешь автомобиль там возраста до 5 лет, то, естественно, который был ранее в эти 5 лет реализован здесь на территории Российской Федерации, он не был с газовым оборудованием. Никто, в принципе, не особенно решается его ставить. Но, с одной стороны, ты понимаешь, что либо у тебя есть возможность хотя бы 92-м бензинчиком его кормить, да. Кстати говоря, у нас газовые заправки в Москве, сами понимаете, это дело не самое распространенное, придется в ПТС 10-й придется вносить. Не придется уже с завода на газели идет с отметкой о газе. А, нет, подождите, в ПТС 10-й нет. Если автомобиль с завода на газе, это понятно. Я говорю вам о том, когда вы приезжаете и, соответственно, делаете уже на своем автомобиле, который изначально был на дистопливе, на бензине, непонятно, ну, как бы, неважно на чем, и делаете его, переводите его на газ. Тогда приходится делать отметку. В Москве, соответственно, сами понимаете, автопарк молодой, и здесь не особенно кто решается брать такие серьезные изменения ставить. А что касается автопарка уже в регионах, то там возраст значительно выше. И там, во-первых, уже и совсем другой автопарк, другие модели, больше отечественных, больше японских, больше китайских автомобилей, да, которые ты понимаешь, что да, там уже люди смелее идут на то, чтобы переоборудовать. А почему у нас заводских газовых легковушек нет, Владислав? С дизеля на газ невозможно, Виктор. А как газ влияет на турбину? Кстати, вот это интересно. Турбированные двигатели на газе. Это возможно ли? В ГАИ оформить это очень-очень сложно. Много препонов ставят, бабки нужны, видимо, это пишет Андрей Крескин. Слушайте, ну, да, я понимаю, что, возможно, вам за рулем, особенно, да, во-первых, я вас отговариваю от этого, да, писать за рулем нам в Телеграм. Это делать сложнее, да, чем позвонить и рассказать. Но, тем не менее, я все равно попрошу вас, вот у нас тут есть 3 минутки, если у вас есть опыт, во-первых, по установке газового оборудования, и, во-вторых, по переоформлению автомобиля, когда вы установили газовое оборудование, нужно пойти его и переоформить в ГИБДД для того, чтобы была соответствующая отметка. Но сами понимаете, это изменение в техническую конструкцию автомобиля. И это изменение уж посильнее, чем силовой бампер. А даже силовой бампер нужно вносить. Если у вас есть опыт вот подобных процедур, тоже, пожалуйста, расскажите. И что еще? Ну и, конечно, про экономию и все остальное. Например, вот Тарас пишет, газ невыгодно. Установка на машину 40-70 тысяч уже. Постоянная диагностика, замена фильтров чаще, летят бензиновые насосы. С дизеля невозможно. Пример автобуса. Раньше по Москве чистили. С дизеля возможно, прошу прощения. С дизеля возможно. Пример автобуса. Раньше по Москве... Да, раньше карусы, помните, ездили с баллонами пропана на крыше. Я, конечно, таких сейчас уже не вижу. Да, 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 Владимирович. Нет, все верно, все помним. Мы же помним, это не так давно было. Ну, если так, то да, сам оформлял на свою газельку. 10-й пишет. Хорошо. Что еще? Давайте я быстренько пробегу. Надо сливать масляный конденсат. Это я уже говорил, если я правильно понял. Ой, конденсат. Это шутка масляный... Ой, не... Шутка у вас в карбюраторе конденсат для меня стала в последнюю неделю явью. Я вам, когда будем про мотоциклы рассказывать, я вам расскажу. Хорошо, газ невыгодно есть. 40-70 тысяч уже у вас какие-то прям совсем разные цифры. От 30 тысяч в итоге я понял установить газ до 70 тысяч. Какой конденсат? 4-е поколение, замена 2 фильтров за 300 рублей. Это пишет Андрей Крескин. Сами понимаете, я уверен, что есть... Слушайте, вот это тоже интересно. Газовое оборудование, насколько оно современно? Насколько сейчас современно газовое оборудование, я имею в виду то, что ну, газ давно уже ставят, насколько сильно отличается, как вам сказать, магистраль, насколько сильно отличается техника, насколько сильно отличается вообще поколение газового оборудования, которое ставилось там, грубо говоря, 15 лет назад, 10 лет назад, хорошо, 10 лет назад и сейчас, потому что ведь это же огромное количество времени. Вы сами знаете это по тем изменениям, которые произошли в автомобилях. Вспомните, я не знаю, 2007 год, просто чтобы вы понимали, это год, когда только появляется Кашкай. Он только появился, Кашкай. До этого, в принципе, не было как такового класса там кроссоверов, который сейчас просто наиогромнейший. Мы ничего не любим, кроме кроссоверов. Не любим, я имею в виду, рублем. Конечно, мы любим огромное количество и универсалов, и каких-то раритетных автомобилей. Конечно, мы вздыхаем по Саабам и Альфа-Ромео, я понимаю. Но, в принципе, рублем-то мы любим исключительно кроссоверы, до этого не существовавшие. Понимаете, за сколько, буквально за 10 лет, как сильно меняется рынок. Я уверен, что газовое оборудование, в принципе, точно так же могло поменяться. Да? Есть. Хорошо, спасибо. Слушайте, давайте продолжаем в том же духе. Я еще раз напоминаю, что у нас телефон не работает. Я сейчас, когда будем уходить на новости, попытаюсь с этим разобраться. Если нет, тогда мы делаем, опять же, еще раз напоминаю, главную ставку на Телеграм, говорит МСК-бот, и на наш, соответственно, СМС-портал, номер которого +7 925 48 948. Новости.
Моторы. Обзор прессы.
У микрофона Эльвира Хасаншина. 7.35. Сейчас я расскажу вам о том, о чем пишет пресса. РБК «Дели» рассказывает про туристический сбор. В правительстве поддержали идею взимать до 100 рублей в сутки с туристов и командированных. Власти планируют разрешить Крыму, Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям взимать с приезжих курортный сбор до 100 рублей в сутки. Вот об этом можно прочитать в РБК «Дели». И, кстати, практически туристическая статья там же. Это интервью с главой Крыма Сергеем Аксеновым о проблемах развития региона и взаимоотношениях с федеральным центром. Вот, аргументы и факты. Пишут, почему экономика не растет. Многие экономические показатели 2016 года почти идентичны показателям 90-го. Ну вот что это означает, можно прочитать в статье АИФа. «Вечерняя Москва» рассказывает нам про опасность социальных сетей, которая станет темой уроков. В столице планируется запустить пилотный проект по информационной экологии для детей и подростков. С таким предложением в четверг, 20 апреля, выступил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева. Ну вот об этом читайте в «Вечерней Москве». «Бумага не стерпит» — это статья в «Российской газете». Уже в этом году правительство подготовит предложение по переводу россиян на электронные трудовые книжки. Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец. Переход будет плавным, а бумажные трудовые останутся в обращении. Это «Российская газета». «Коммерсант» пишет про гром победы, как Вячеслав Володин чуть не стал преемником Владимира Путина. 20 апреля в Кремле прошло заседание Оргкомитета Победы, на котором самое воинственное настроение продемонстрировал председатель общественной организации «Инвалиды войны» Андрей Чепурной, который не просто обрушился с критикой на сенатора Франца Клинцевича, а в присутствии Владимира Путина процитировал письмо сенатора. Сенатор утверждал в нем, что следующим президентом России станет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это большой репортаж Андрея Колесникова. Вот мы его любим читать в «Коммерсанте». Ну и можем это сделать в свежем выпуске издания. Ну и «Ведомости» рассказывают о том, что Центробанк создаст платформу для платежей и переводов граждан. Воспользоваться сервисом смогут клиенты всех банков. Ну и говорят, что суммы платежей будут небольшие. Это цитата. До 100 тысяч рублей. Об этом «Ведомостям» рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. И вот она говорит, что Центробанк с банками, входящими в ассоциацию «Финтех», намерен создать вот подобную платформу моментальных платежей. Ну а подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 7.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Внимание, внимание!
«Говорит Москва». «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Моторы.
Эй, нормально все с Эльвирой, не переживайте. Все волнуются за тебя. Говорит, что с голосом? Говорит, попей чего-нибудь тепленького. Все в порядке с ней, все хорошо. Она просто, она бежала. Бежала немножко, не успела отдышаться. И ничего страшного, все это бывает. Хорошо, так, дорогие друзья, с газом понятно? С газом все понятно. Что у нас с телефоном? Смотрите, с телефоном в итоге пока без него работаем по текстовым средствам связи. И это для нас вообще... как... да расплюнуть, да, вот так, да расплюнуть. Там разные просто есть формулировки и эпитеты, и я решил вот этот подобрать. Расплюнуть, поэтому еще раз напомню, где вы нам пишете. Твиттер, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово. Далее, смс-портал, +7 925 48 948. И, конечно же, наш любой дорогой, любимый дорогой, телеграм-канал, телеграм-бот. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот. Hyundai Santa Fe 2. К какому классу относится кроссовер или внедорожник? На всех мойках и шиномонтажках его считают внедорожником наравне с крузаком. Вы знаете, что касается классов, то я вам скажу так. Вот я лично придерживаюсь мнения того, что понятие «класс» очень сильно размыто. Оно сильно размыто в первую очередь для покупателя, и уж не то чтобы... Нет, и во вторую, даже, чтобы вы понимали, даже для производителей, ну, скорее даже производителям все равно, производителям и инженерам все равно, в каком классе они строят автомобиль, я вас уверяю. Это становится важно, когда автомобиль выходит. В последнее время стало модно быть вне классов, понимаете? Это модно было, на самом деле, не то, что в последнее время, да, это модно стало, я сейчас не вспомню, когда появились первые там CLS автомобили, раз, и это, по-моему, были первые представители этого межклассия, да, потом появились Audi A7 Sportback, так называемые пятидверные купе. Пятидверные купе. Ну, просто вслушайтесь в это. Пятидверные купе. Какой это класс? А, Б, С. Сколько будет 2 плюс 2? Ну, где-то 7, 8. Ну, это из этой серии, понимаете? Да, ну, к сожалению, это так. Поэтому я не могу сейчас вот говорить о том, что к какому именно классу там что-то относится. Все, ребят, понятие классов, оно очень сильно размыто. Не на всех автомобилях, понятно. Мы знаем, что есть законодатели классов, да, которые чтут эту традицию классовую, несут ее и считаются эталонами этого класса. Поэтому мои сообщения видно, Олег Жаров. Почему-то один переживает, Олег. Правда, до этого не было. А, ну вы только что присоединились. Олег, вы только что присоединились. Я видел ваше здрасте. У меня написано старт. И потом вы пишете. Да, все видно, все хорошо, пишите обязательно. Пока без телефона работаем, поэтому придется по телеграмму общаться. Понятие классов в этом смысле размыто, поэтому, пожалуйста, не уделяйте такое большое внимание, к сожалению. Можете пытаться договориться. Я не знаю, если это вопрос, который касается только лишь мойки, сколько вам платить, 350 рублей или 400, да, тогда, ну, можно, мне кажется, где-нибудь договориться на какой-нибудь мойке. Все зависит от того, как у вас подвешен язык. Subaru не только по классу, еще и по кузову вне стереотипов. Ну, да, я рад, что вы совершенно точно, знаете, как говорится, сечете эту фишку. Молодцы, сечете, молодцы. Так, новости. Еще. Я вам рассказываю, пошли дальше. В России показали новую Камри. Я сейчас на Камри. На Камри, которая эксклюзив. Комплектация появилась год назад, да, если я не ошибаюсь, год назад, по-моему, да, ровно, это было лето, я точно помню, ездил на ней на дачу, она только появилась в 16 году. В чем была тогда идея этой версии эксклюзив? Помимо обшивки салона нового цвета и каких-то еще дисков, комплектация в первую очередь заключалась... Ее главная фишка была в том, что там была, во-первых, мультимедиа с широкой диагональю. Хороший мониторчик стоял, да, здорово, удобно, прекрасно. Но его главная фишка была в том, что там был Яндекс-навигатор сразу. Грубо говоря, Яндекс-пакет. Что он из себя представляет? То есть у тебя есть сразу Яндекс-навигатор в автомобиле, тебе не нужно залезать в гаджет. Тогда это казалось мне, честно говоря, спорным моментом, потому что я думал, ну какой смысл переучиваться, да? То, что мы не пользуемся навигацией, встроенной в каждый первый автомобиль, продавающийся, да, сейчас современный, это уже давно понятно. Ну, порой она просто отвратительно выглядит, а порой она просто не нужна. Да, поэтому ты туда и не заходишь. Взяли тойотовцы и сделали навигацию прямо в автомобиле. Ту самую, к которой мы привыкли. Яндексовскую. И я подумал... Хорошо, но ведь для этого нам нужно переучиться. Мы привыкли садиться в автомобиль, открывать свой гаджет... свой планшет или телефон, забивать, соответственно, туда адрес и смотреть пробки. Нам теперь нужно делать это на мониторе автомобиля. Я думал, что это придется делать достаточно... Это трудоемкий процесс. Это нужно отучиться засовывать руку в карман. Это нужно поднимать руку на уровень плеч, да, чтобы дотянуться до монитора, вбивать какие-то там цифры или еще что-то. Я думал, что это будет трудно. Оказалось, на самом деле, это не трудно. Но, я вам скажу так, главная фишка еще и в том, что там не только есть Яндекс.Навигатор, там, в принципе, есть интернет. Есть, в принципе, интернет. И ты можешь пользоваться, там уже сразу установлен Яндекс.Браузер. Ты можешь им пользоваться как обычным интернет-серферским спотом, да? То есть ты, грубо говоря, заходишь на YouTube, ты заходишь во ВКонтактик, ты заходишь в Инстаграм, если хочешь, ты заходишь куда угодно, на любые страницы, как обычный браузер, и этим пользуешься. Что касается изменений, да, вот я сейчас опять же на этом же автомобиле, сейчас изменения следующие. следующее. Во-первых, что касается версии «Эксклюзив», то она теперь... Раньше был косяк, я вам о нем говорил. Вот эта вот вся яндексовская начинка, она, конечно, прекрасная, интересная. Даже было более-менее удобно ей пользоваться. А, смысл в том, что там не было... GSM, ой, господи, как это, GSM, GPS, 4G модема, да? То есть, грубо говоря, чтобы эта вся приблуда работала, тебе нужно было раздать интернет со своего смартфона. Но это было, конечно, уму непостижимо тогда, ровно год назад. Естественно, все это понимали. И, конечно же, быстренько это исправили. Ну, как быстренько, да? Ну, меньше года потребовалось. Ну, меньше года, ладно, хорошо, потерпим. Потерпели, по крайней мере. Теперь во всей этой медиасистеме тойотовской есть этот самый 4G. Неважно, я не знаю, какого он там. Я не особенно спец в этом, говорит человек, который закончил радиосвязь, радиовещание и телевидение, да? Он нам там сети связи преподавали. Говорит, не спец. Ну, ладно. Смысл в том, что есть этот... 4G модуль, там уже туда вставлена симка, то есть если смотреть на медиапанель этой камрюхи, у тебя справа есть такая кнопочка, она выглядит как кнопочка, на самом деле это просто крышечка. Ты эту крышечку открываешь, туда вставляется симочка. Симочка вставляется, есть номер, ты, соответственно, на этот номер кладешь деньги. И, кстати говоря, интересно, что тойотовцы прям реально заморочились и сказали, что нам нужен отдельный тариф. То есть ты не покупаешь там обычный номер телефона. Нет, симку. Не покупаешь. Ты не покупаешь симку, знаете, как это часто бывает для модемов. Нет. Ты не покупаешь симку, как это тоже часто бывает для планшетов. Не покупаешь. Специально у них там есть. Тойотовские симки, типа. Ну, хорошо. Все сразу. Ой, кто-то знает мой факультет, надо же. Да, все верно. Хорошо, смотрите. Теперь, что еще? Новая камрюха еще стала более нови. Вы думаете, я так просто рассказал? Нет, это то, что касается автомобиля, который, в принципе, в той же самой серии «Эксклюзив». Сейчас еще изменения его коснулись, знаете, чем? Тоже хорошие. Они, знаете, как не то, что хорошие, они логичные. Потому что раньше эксклюзив версия. То есть, если вы хотели ездить с навигатором, с Яндекс-навигатором и с Яндекс-браузером в машине у себя, да, то это значит, вам нужно было точно ездить на тех дисках, на которых она выходит, а диски там, ну, честно, ну, по мне колхозные. Ребят, по мне колхозные, я понимаю, что это вкусовщина, они двух цветов, черного и серебристого, выглядят, в принципе, для черного автомобиля, да, неплохо, эксклюзив идет только в черном цвете. Более-менее неплохо, но я считаю, что это, ну колхоз. Я, может быть, более консервативный в этом смысле, чуть-чуть более классику люблю. Но, тем не менее, это вкусовщина, я здесь ни на что не настаиваю. И, опять же, что касается вкусовщины, то салон был обязательно коричневой кожи. Коричневый. Я люблю коричневый, честно, люблю коричневый. Но вам скажу так. Коричневый с черным экстерьером и вот с этими дисками, ну, там сочетание ноль вообще. Ну, то есть, вот его нет, к сожалению. Коричневая кожа смотрится неплохо. Не на всех салонах, не на всех креслах, не на всех моделях. Там она была коричневая. Она туда не подходит. Туда нужна простая черная. И вот она наконец-то появилась. И это хорошо, потому что я надеюсь, что это просто сделает ее краше. Что касается еще обновлений, теперь там появились светодиодная оптика, там теперь появились ходовые огни светодиодные, там появился я просто ищу комплектацию, с которой уже доступны противотуманки. После обновления светодиодные противотуманки доступны. И, начиная с версии Elegance Plus, модель оснащается светодиодными фарами ближнего света. Вот так. И еще главное обновление – это цвет. У камрюхи теперь есть, у Toyota Camry, есть темно-коричневый металлик. Новый цвет. Классно выглядит на любителя. На любителя, честно вам скажу, но такого цвета до этого у них не было. Классный, здоровский. Все, это все, что касается самих изменений. Да, все. Это я теперь точно не забыл ничего. Теперь, что касается московских новостей. У нас есть две интересные новости, они все касаются нас, москвичей. Коричневый салон только Aston Martin, Санек пишет. Да, а мне кажется, Санек, что если Aston Martin, то все равно какой салон. Можно даже без салона. Хорошо, смотрите, у нас есть предупреждение от CODD, и как вы думаете, о чем они говорят? Они говорят о том, что... Дорогие автомобилисты, Ну, это я как вам интерпретирую. В связи с проектом реконструкции «Моя улица», который стартовал в Москве, который закончится, это я уже от себя добавляю, в августе, в начале сентября, просим вас убедительно пользоваться общественным транспортом. Не использовать личный автомобиль. Департаментом капитального ремонта города Москвы начаты работы на Садовом кольце. Ой, сегодня ехал, кстати, по Садовому. Да, это, конечно, прямо они молодцы там. Я не знаю, как это будет ехать. И будет ли оно вообще ехать. На Садовом кольце в рамках реализации программы благоустройства «Моя улица» благоустройство началось и на внутренней, и на внешней сторонах Садового кольца. Движение будет ограничено на одной тире. Четырех полосах. Вместе с тем, работы по благоустройству также начинаются на Бульварном кольце и в районе Якиманской набережной. Работы продлятся до конца августа. В связи с этим в центральной части города будет серьезно затруднено движение. Ликвидированы парковочные места на время проведения работ. Увеличение нагрузки на прилегающие улицы ЦУДД прогнозирует затруднение во время увеличения затруднение движения в центральной части города до 8-9 баллов в утренние и вечерние часы пик. Большая часть потока переместится на третье транспортное кольцо в связи с этим, где опять же будут затруднения. Возможны дополнительные затруднения, написано. Все. Вас просят, нас просят. Нас просят, кто себе присвоил улицу, «Моя улица», подпись. Нет, нет, это программа такая. Нету подписи. ЦУДД просит пересаживаться. И теперь еще одно, вот то, что я хотел уже с вами обсудить. Власти Москвы обещают до 2017 года начать массовую эвакуацию автомобилей с закрытыми и со снятыми номерами. Вы помните прекрасно, что... автомобили, что мы с такими автомобилями боремся, и уже давно Лексутов говорил о том, что да, мы будем, наши инспекторы МАДИ будут снимать все закрывающие и мешающие распознать номер элементы и выписывать штрафы, а автомобили, которые будут стоять без номеров, будут попадать под какую-то мнимую террористическую, антитеррористическую операцию и будет вызываться там наряд МВД. Но на самом деле, конечно, это все не выглядело так. Что теперь? Я вам должен сказать, вообще я в самом начале хотел напомнить свои слова. Я вам сказал, что скоро эту лавочку прикроют. Я тогда не знал об этом, я говорил это просто трезво, понимая, что над этим работают, и то, что такую дырку, как нахождение автомобиля без номера на парковке, оставить открытой нельзя. То есть люди, которые как бы там работают, они этого не сделают. И вот сейчас... идет разработка нового регламента совместно с МВД по эвакуации таких машин с парковочных мест. На штрафстоянках, как говорит замгендиректора администратора Московского парковочного пространства Андрей Головатюк, на штрафстоянках для них будут выделены особые места. И, в принципе, это все то, что я вам уже говорил. Это реально повторяет мои слова. Здесь никаких проблем нет. Новый регламент, новые правила, нет номера, не суйся на парковку. Если приехал, тебя увозят на отдельную штрафстоянку, безымянников ставят. Дальше, пожалуйста, тебе 100 500 геморроев для того, чтобы ты свой автомобиль отыскал. Но меня больше всего интересует здесь один такой вопрос. Вот здесь, это просто часто во всех заявлениях присутствует, говорят о том, что... законопослушные граждане, которые готовы платить за стоянку, вынуждены накручивать круги по соседним улицам в поисках парковочного места, тогда как машины со скрученными номерами занимают парковки по несколько, по полсуток, не оплачивая ничего городу, по суткам стоят, в общем, занимают номера. Я хочу теперь спросить о вашем отношении. Как вы относитесь к человеку, который закрыл номер на платной парковке или снял номер? Как вы к нему относитесь? Пожалуйста, отвечайте как угодно, в Телеграме, пишите. Можете одним словом, можете двумя, можете целыми предложениями, этюдами и всем остальным. Правда, помните, что чем больше сообщения, тем меньше вероятность, что я его прочитаю. Хорошо. Мне нужна характеристика. Кто этот человек? Как вы к нему относитесь? Вам все равно, я не знаю, он плохой человек, редиска, он хороший, как угодно. Кстати говоря, давайте еще и голосование заведем. Сейчас я быстренько его заведу и буду читать ваши сообщения. Мы сделаем три варианта ответа. Соответственно, вопрос простой. Как вы относитесь к людям, которые закрывают номер на платной парковке или снимают номер. Я к ним отношусь хорошо и поддерживаю их. Неважно, делаете вы так же или нет. К этим людям со стороны я отношусь хорошо, с пониманием, поддерживаю, молодцы, так и надо. Тогда вы набираете телефон 134-21-35. Нет, я отношусь к ним плохо. Это люди, которые действительно занимают мое место. Я готов заплатить, а они не платят. Ведь почему люди, не оплачивающие, не оставляют место тем, кто должен платить? Это неправильно. Более того, я к ним отношусь негативно еще и по другим причинам. И у каждого там они, соответственно, свои, которые я сейчас буду зачитывать. Тогда вы набираете 134-21-36. Ну и третий вариант ответа, который я не мог не включить в это голосование, конечно же, подразумевает ответ «все равно». Мне все равно. На этих людей мне все равно. Закрывает он номер, не закрывает он номер. Да пускай. Да мне вообще вот начхать, наплевать и как угодно. Тогда вы набираете 134-21-37. Еще раз коротко повторяю. Как вы относитесь к этим людям? Хорошо. 134-21-35. Плохо. 134-21-36. Мне все равно. 134-21-37. На всех телефонных номерах для голосования код 495. Итак, поехали. Очень много сообщений. 13-й пишет. Отношусь к ним как к гомосексуалистам, особенно если скручен номер на дорогом автомобиле. Смелый. 25-й пишет, Максим Долгопрудный, смело, я так полагаю, это ваша формулировка, то есть вы как бы его нарекаете вот таким прилагательным. Смелый, хорошо. Я считаю их террористами, ведь они почему-то скрывают себя. Это пишет Сергей Громов. Какая мне разница, заплатил он или нет? Он же все равно занимает место. Алексей. Снял номер, снял совесть. Это пишет Евгений. Это полное отсутствие воспитания и культуры. Быдло только закрывает номера. Это пишет Платон. Простите, я порой могу не успеть, на самом деле, реально прочитать автора сообщения, потому что хватает скорости только для того, чтобы текст зачитать. Ненавижу таких до тех пор, пока сам с этим не столкнулся. Это Кулибин Славка. Мне все равно, комиссар Жибер. Может, у него все деньги ушли на Бентли. Потратился человек. Надо к нему с пониманием относиться. Дорогие тачки уже давно номера не скрывают. Теперь они инвалиды. Опасно ставить рядом свою машину. Я так понимаю, с автомобилем, который без номера стоит. Опять же, отношение как к террористам. Гандболисты пишет. Кто пишет? Ой, я не успел, Байматов. Я успел только фамилию, гандболисты. А вы знаете, что я тоже гандболист? Да, вот я. Но я в спортивном плане. Реально занимался ручным мячом. Реально занимался ручным мячом, поэтому вы, наверное, думали какое-то оскорбление написать, но у вас не получилось. Вы обозвали всех спортсменами. Хорошо. Что будет делать с новым авто, только что купленным? Александр, хороший вопрос, но мы сейчас не об этом. Если машина новая и без... Опять то же самое. Я просто подряд читаю, пока нет возможности тратить время на выборку. Кормите нищую властвушку. Вячеслав, пожалуйста, я ко всем прошу. Вот когда особенно так, у нас не работает телефон, и у меня очень мало времени там вчитываться в каждое сообщение, я пытаюсь больше ваших сообщений выдать, а вы пишете какую-нибудь матершину. Ну, вы, во-первых, себя не с культурной стороны как бы проявляете. Ну, ладно, это я вот один увидел, да, мы тут между вами. Я вас не критикую, ни в коем случае, да, мне как бы, ну, пожалуйста, это ваше дело. Но я вот сейчас вот выдам бы случайно, да, прочитал бы это, и зачем вы подставляете станцию? Нам потом появит какой-нибудь штраф, какое-нибудь предписание, еще что-то. И больше мы с вами не услышимся. Вам это надо? Вас не услышат-то. Вас в первую очередь не услышат. Поехали в движение.
Моторы. В движении.
Да, хотел я было начать с телефона для того, чтобы выслушать ваши звонки, и понял, что он не работает. Так что, дорогие друзья, слушайте сюда. Движение следующее. Сейчас 3 балла на московских дорогах. Основные затруднения следующие. Южное МКАДо-стояние начинается, в принципе, уже практически от Бесединского шоссе. Что касается МКАДа на севере, то там будет большая пробка почти от Дмитровки. Вот Дмитровку пересчете и сразу встанете, будете стоять до Волоколамки. Что касается вылетных магистралей, то самые сложные ситуации сейчас, дайте я посмотрю, это Киевка, Ленинградка и Новорязанка. Ну и сейчас есть пробка на трешке, уже сформировалась, она на внешке от Рижки, Рижского вокзала до Савелы, и на внутренней стороне она, соответственно, от Автозаводской до Тульской. Тольятти. Там, если я правильно понимаю, есть некоторые ремонтные работы. Я не успел вам рассказать о результатах голосования, но ни в коем случае не подумайте, что я это не сделаю. После новостей к этому вернемся. Все узнаете.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:05. Это программа «Моторы». Дорогие друзья, доброе утро. Это пятница за окном. Меня зовут Александр Капков. Мы продолжаем. Ой, слушайте, 13-й, Вася Москвич прислал, спасибо большое, сейчас обсудим вашу ситуацию, очень интересная, касается пешеходного перехода. Что еще у нас было? Гандбол, Сергей Васильевич затронул вас, говорит, это травмы коленей, травмы конечностей, это мотоцикл, просит поберечь. Да ну ладно, любой спорт не исключает травмы, автомобильный спорт такой же спорт, мотоциклетный спорт такой же спорт. Так, давайте, смотрите, значит, как сделаем сейчас. Давайте 13-му уделим время с его проблемой. Ему тут выписали штраф 1500 рублей. Скидываться не будем, Вась, извините, да, не буду призывать, чтобы там скинулись на штраф. 750, кстати говоря, да, можно будет первые 20 дней. Но вот обсудить действительно стоит. К сожалению, нет возможности связаться с вами по телефону, чтобы вы рассказали. Но держите так более-менее наготове телефончик, либо смс-очку с какими-то пояснениями, если сейчас вопросы будут, либо там в Телеграме попрошу вас ответить. Так, с какого перепогу платить мне А, да, слушайте, я справедливо. Смотрите, значит, сейчас начинаем как? Сейчас результаты голосования я вам рассказываю. Потом 13-му с пешеходным переходом. Потом мотоциклисты. Потом кто? Потом... потом ОСАГО. Потом ОСАГО, есть там одна небольшая проблемка, которая связана с изменениями. Вы помните, что у нас 28 апреля стартует натуральное возмещение, натуральный обмен, так сказать. И там есть одна деталь, один нюансик, который стоит вам рассказать. Есть, значит, результаты голосования. Я напомню, что вопрос стоял так. Те, кто закрывают номера... Те, кто снимают номер, оставляя автомобиль на парковке, по вашему мнению, хорошие люди, плохие люди, и мне на них все равно, да, я коротко сейчас говорю. Я вам должен сказать, что 48% относятся к этим людям не то чтобы снисходительно, они их поддерживают открыто. Я вам говорил, что этот номер для тех, неважно, кто делает так же или нет. Вы, глядя со стороны на этих людей, смотрите на них и не испытываете ненависти. Вы не проклинаете их, даже если вы находитесь в поисках места. Вы не смотрите на этого человека и не говорите: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, негодяй какой, чертяка, не платишь, а я вот готов заплатить, и я бы оставил место здесь, но здесь стоишь ты, такой вот, да, и занимаешь место». Да, нет такого. Нет у вас такого. У 48% наших слушателей подобных мыслей нет. 38%. Да, 38, показалось 36. 38% относятся к таким людям с негативом. То есть, вот как раз вот то, что я только что там перечислил, да, говорят, ай-яй-яй, ой-ой-ой, вот ты такой плохой, я бы здесь встал, а ты тут не платишь, и вообще неправильно, надо вызвать, вот, чтобы именно тебя забрал эвакуатор. 38% так считают. Ну и 14% говорят, что мне вообще все равно, по барабану. Пожалуйста, закрывай номер, не закрывай номер, какая мне разница, заплатил, не заплатил, ты все равно стоишь. Почему я должен насылать на тебя проклятие? Из-за того, что ты снял номер, и не насылать на того, кто оплатил. Мне-то какая разница, место ты все равно занял, правильно? Это, кстати говоря, не мои слова, это писал один из наших слушателей, и это абсолютно обоснованные. Я, к сожалению, прошу прощения, не помню имени, потому что это все было еще в той части программы. Да нет, это просто противно, ну буквально парочку еще. Уже пятница? Конечно! Из-за Мерседесов за 10 миллионов тряпочки висят, ну, бывает такое, на любой машине есть. Все равно... Нечего совать нос в свои дела. Есть. Это я еще раз напомню, все к тому, что сейчас разрабатывается новый регламент. А я вас предупреждал, никто не оставит эту дырку открытой, чтобы вы туда, понимаете, сюда шлындали. Нет, это все закроется. И сейчас, в 2017 году, уже летом, считайте, осталось чуть больше месяца, будут подобные автомобили эвакуировать. Совместно с Министерством внутренних дел сейчас разрабатывается новый регламент по эвакуации таких машин с парковочных мест. Для всех тех, кто боялся, как потом искать автомобиль без номера, а говорится пока вот одна такая деталь, что на штрафстоянках для подобных автомобилей будут отдельные места. Для всех тех, кто задает другой справедливый вопрос, а я среди них, а я среди вас, из серии «Позвольте, простите», а что я нарушаю, оставляя автомобиль на этой парковке, купленный менее 10 дней назад, да, и не поставленный на учет. Непонятно. Непонятно. Я надеюсь, что на этот вопрос отдаст ответ новый регламент. С другой стороны, мы же с вами помним, что сейчас не нужно... Я сейчас просто от себя дам ответ небольшой, да, всем нам. Мы с вами помним, что сейчас не обязательно, это не обязательно снимать автомобиль с учета. То есть, если вы купили БУ автомобиль, то номер на нем будет. И это будет номер прежнего владельца. Если он захочет, он пришлет вам потом этот штраф и просит вас его оплатить, и т.п. Если он снял сам, ну вот по своей инициативе решил снять с учета, такое бывает, почему нет? Он решил вот потратить время, пойти и снять. То, да, тогда он будет стоять без номера. И если это номер отсутствует, потому что новый автомобиль. К сожалению, это пока остается, да, без ответов. Есть, отлично. Так, значит, с голосованием мы разобрались, с этой темой разобрались. Еще раз, возвращаюсь к 13-му. Повешу белорусские номера, делов-то. 13-й пишет. Меня очень парит один вопрос. Пешехода на зебре нужно ждать полностью, когда он пройдет от начала до конца. Меня сейчас оштрафовали на 1500 рублей. Он только начал движение. Это Вася Москвич пишет. Так, давайте я пока сейчас расскажу, а потом попробуем какие-то моменты у Васи прояснить, которые нам непонятны. У нас сказано в правилах дорожного движения то, что пешеходу нужно уступить дорогу. Пешеходу, переходящему дорогу, на пешеходном переходе, да, нерегулируемом, ну, в частности, да, потому что когда он регулируемый, там все проще происходит. На нерегулируемом нужно уступить дорогу. Это определение, какое именно, уступить дорогу, вот эти два слова, уступить дорогу, они появились недавно. Недавно. До этого там раньше другие были слова, я сейчас не помню какие, но это не важно, я, чтобы вас не путать, даже не буду вспоминать. Уступить дорогу, опять же, если мы обратимся, просто мы уже не первый раз об этом разговариваем, если мы обратимся к терминологии, мы поймем, что уступить дорогу, это значит не создавать помех, чтобы объект, да, в данном случае пешеход, не менял траекторию своего движения и скорость, то есть ему не пришлось тормозить или ускоряться. Или ему не пришлось принимать вправо, принимать влево, правее, левее или разворачиваться. Понимаете? Не менять траекторию. Это два главных критерия. То есть, если вы пешеходу уступаете дорогу, если этот пешеход как шел, так и шел. Вот как он шел, так он и идет. Да? Да. Второй момент. Нужно это делать только в случае, если пешеход уже ступил на землю, ступил на проезжую часть для автомобилей, проезжую часть. Если он стоит на тротуаре, да, стоит, репу чешет, думает, не переходить ему сейчас дорогу или развернуться и пойти в чебуречную, которая здесь за углом находится, да. Нет, этого не касается, понимаете, когда человек стоит, его вектор точка. И вот, понимаете, скорость ноль. И, соответственно, проносясь мимо него, вы не меняете ни вектор, ни скорость. Здесь все нормально. Здесь, соответственно, интересный момент какой. Вот вы говорите, что он что, только начал движение. Если, смотрите, например, дорога двух или более полосная. Вы едете по какой-то из левой полос, да, ну, допустим, по второй, третьей, если там две или три. Он начинает, он ступил на зебру, сделал, допустим, один шаг по правой полосе, и в этот момент вы проехали по второй полосе. Я вас уверяю, что в данном случае вы озаботились на 100%, скажем так, даже если вы этого не заметили, соблюдением главных двух условий. Вы не изменили его вектор и скорость. Да, не изменили. Он ступил на зебру, да. Вы проехали мимо него, да. Но при этом он не изменил свою скорость и, соответственно, не изменил свой вектор. Это напрямую означает, что вы уступили ему дорогу. Уступили дорогу, а именно это предписывает вам правила дорожного движения. Именно такой, в принципе, разговор должен был у вас состояться с инспектором, я думаю, да, чтобы вам не выписывали штраф. Конечно, вот здесь мне, наверное, было бы интересно услышать доводы инспектора. Единственная третья сторона, которая в этом вопросе остается, это этическая. Этическая сторона, как вам сказать? Вот кто-то здесь написал, давайте я сейчас даже, я просто уже так вот неудобно не называть авторов сообщений, да, я все-таки вернусь. Армен писал, что проще уступить. Что-то проще. Ну, это правильнее по правилам. И, возможно, в вашем случае было бы правильнее это сделать, если бы вы заметили это заранее. То есть, если вы увидели, что это прямо вот сейчас происходит, и никак иначе, кроме как экстренное торможение применив, вам это не удается сделать, нет, конечно, так не надо делать. Но если вы видите, что человек даже собирается перебегать, вот как я делаю, да, понимаете, ведь пешеход – это такой же участник дорожного движения, да, он находится в потоке, пусть и не в автомобильном, и вы все знаете прекрасно, что есть такое понятие, как чтение потока. Чтение потока – это вещь очень эфемерная, которую нельзя передать, которую нельзя научить, это восприятие потока и движения, которое базируется на всех ваших органах чувств, даже на тех самых, на каких-то, на пятых, да, знаете, как, ну, кто-то пятым органом чувства, он вот чует, да, вот у него получается читать поток, и он молодец. То же самое касается пешехода. Ты чувствуешь, что он будет сейчас переходить дорогу, и ты его видишь, ты едешь заранее, ты думаешь, да, наверняка он сейчас будет это сделать. И ты немножко присбрасываешь скорость, понимаешь, что да, действительно, твое предсказание оказалось верным, он начинает переходить, ты останавливаешься, пропускаешь, едешь дальше. Здорово. Ситуация отыграна на 100%. Если он это передумал делать, ну, ты немножко притормозил, увидел, что он развернулся, пошел в обратную сторону, набрал скорость, поехал дальше. Опять же, ситуация отыграна на 100%. Вот что касается, в принципе, таких моментов. Есть. Так, ой, ничего себе, Алекс, FXDC, Мотобат уже вышел на охоту-работу. Стоят на Волоколамке сразу после Красногорска, в этот прекрасный, солнечный, погожий денек. Ну, в принципе, да, уже пора. Все, Мотобат вышел на работу. На этой неделе очень многие, кстати говоря, видели их на дороге. Присылали фотографии, присылали видео, в Фейсбуке очень много видел. Но на самом деле они не выходили на патрулирование. У них вот эти две недели, предыдущую и вот эту, проходили тренировки. Я не помню, где они тренируются, реально. Они тренировались, и сейчас они уже все, выходят на патрулирование. Выход с пешеходом один в один в случае остановки сотрудникам ГИБДД за якобы непропуск пешехода. То выходим из машины, догоняем пешехода и просим его подтвердить или опровергнуть обвинение полицейского. Иначе сложно доказать, что сотрудник не прав. Например, предлагает Алексей Георгиевич. Нерегулируемый пешеходный переход к пункт 4.5 дорожных правил. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть трамвайные пути после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Это 21 декабря 2009 года, абсолютно бессмысленно сейчас. Еще вы забыли сказать, пишет Евгений Федорко. А, я помню, Евгений, вы же преподаватель в автошколе. Да, спасибо большое, что вы меня поправляете. Что зебры может и не быть. ПДД. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Поясните мне, пожалуйста, здесь, должны ли стоять знаки, я понял насчет зебры, ее может не быть, но должны ли стоять знаки пешеходный переход? Вот этот интересный момент. Должны ли они быть? Пешеходы часто даже не смотрят вправо или влево. Ребят, ну давайте как бы, что вам сказать, давайте, я вас давно к этому призывал, давайте мы все-таки смиримся с тем, что жизнь пешехода в наших руках. И вот я лично, честно, я беру на себя ответственность за жизнь пешехода, как водитель. Я беру на себя ответственность. Более того, я беру, ну, еще много разных ответственностей, как водитель. Но я хочу, вот, может быть, даже ретранслировать это вам. Когда вы говорите о том, что они сами кидаются под колеса и т.д. и т.п., относитесь к ним как к слепым котятам. относитесь к ним как к детям, я не знаю. Вы несете ответственность за них. Да, они бывают чудные и кидаются под колеса. Но именно наша задача сделать так, чтобы сохранить ему жизнь. Хорошо? Точно так же, как и многих других, соответственно, участников дорожного движения. По ПДД пропускаем слепых и детей, остальным уступаем дорогу. Уступить — это не создавать помех. Да, все правильно. Спасибо, что вы подтверждаете мои слова. Бредовое правило, но какое-никакое. Да, у нас не работает телефон. Да, вы в курсе. Да, спасибо большое. Есть. Смотрите, буквально 5 минут. Что касается мотоциклистов. Ваше мнение. Ну, коль уж вы мне рассказали о том, что да, работает мотобат. Я хотел отметить, вы уже в курсе. Вы уже знаете, я 100% уверен, что для мотоциклистов приготовили эксперимент. Этот эксперимент касается двух вещей. Нет, давайте я вам объясню, Коль, ладно. Я прошу прощения. У нас не работает телефон эфирный. Эфирный. Нет, не да. Да, спасибо. Да, уж извините, что нам приходится делать это прямо здесь. Эфирный телефон, да, спасибо. Смысл в том, что для мотоциклистов подготовили два эксперимента. Первый касается их езды между автомобилями в так называемом междурядье, которого не существует. Понимаете, ехать по пунктирной линии, по белой разметке невозможно. Ну, возможно, но это из разряда цирковых трюков, да, поэтому, соответственно, я не называю это междурядьем. Мотоциклист всегда находится в полосе, либо в одной, либо в другой. То, что он может между ними перемещаться, да, достаточно активно. Это другое дело. Но он находится в полосе. И сами понимаете, с этим было вызвано некоторые проблемы. Но когда появился закон о опасном вождении, подобные маневры стали под него попадать. И, в принципе, любое вождение мотоцикла в данном случае становится... А как же Вот, все, начинается, Артур. А как же боковой интервал? Да, это единственное в правилах, что... нас наталкивало на возможное несоблюдение правил дорожного движения или еще что-то, да? Сейчас вернусь к боковому интервалу, Артур, обязательно. Сбился с этим боковым интервалом. Опасное вождение, когда появился этот термин, он сразу поставил вне закона всех мотоциклистов. Говорить мотоциклистам о том, чтобы не ездить между машинами, да, это все равно, что сказать, выкиньте их на помойку. Ну, это неправильно, да? Это неправильно. И я здесь, знаете, благодарен судьбе, наверное, благодарен нашей жизни, что среди тех, кто находится наверху, есть огромное количество мотоциклистов. И тот же самый Максим Станиславович Лексутов. И Рогозин наш прекрасный. И если я не ошибаюсь, Шувалов тоже, который отвечает за безопасность, передвигается на мотоцикле. И кто-то еще, я забыл. Ну, я сейчас всех не упомню. Я благодарен, что они передвигаются на мотоциклах и, значит, прекрасно понимают проблематику этого вопроса. Теперь, эксперимент, еще раз напомню, касается... того, что мотоциклист может ездить в междурядье, почему этот эксперимент отдельно вывели? Опять же напоминаю, его отдельно вывели только потому, что появилось опасное вождение. Ничто иное вне закона междурядье, так называемое, не ставило. Даже боковой интервал. Вот сейчас к нему возвращаюсь. Что значит боковой интервал? Боковой интервал – это то же самое, что дистанция до впереди идущего автомобиля, которую вы должны выбирать сами. И Доренко мне пишет. Ну да, Доренко, хорошо. Но, к сожалению, если бы Сергей Леонидович помогал нам устанавливать правила, это было бы правило дорожного движения, это было бы просто гениально, да? Но, к сожалению, это не так. Мы немножко другим занимаемся. Как с нами связаться? Евгений Федорков, очень просто связаться. Пришлите мне смс-ку на смс-портал, я тогда увижу ваш номер. Смотрите, насчет бокового интервала. Это то же самое, что дистанция. Дистанцию вы должны сами выбирать до впереди идущего автомобиля, учитывая очень много разных факторов. Погодные условия, покрытие дороги, скоростной режим и т.д. и т.п. Понимаете, да? Вам никто не говорит, что до впереди идущего автомобиля должно быть 3 метра, 5 метров, 10 метров, 100 метров. Никто не говорит. В правилах этого не написано. Да, есть огромное количество расчетов о том, что тормозной путь составит столько, при такой погоде столько, при таком коэффициенте сцепления столько. Но, тем не менее, вы сами должны ее выбирать. То же самое касается и бокового интервала. Вы сами должны его выбирать. На что это влияет? Это влияет и вообще важно только в одном единственном случае. При ДТП. Понимаете, да? Если случилось ДТП, неправильно выбранный боковой интервал или дистанция приведет вас к тому, что вы становитесь виновником ДТП. Вот никто не нарушил, вот никто не нарушил, но столкновение случилось. Что привело к столкновению? Боковой интервал или дистанция? Так оно и есть. Вы не рассчитали, это ваша обязанность, это ваша ответственность. Вы не сделали этого. Так что все то же самое. Сделайте голосовалку насчет мотоциклистов. Я дико против того, что они снуют между рядов, правила для всех единые. Руслан Никитин пишет: а простите, а какую голосовалку? Отношение к мотоциклистам, как вы к ним относитесь? Разрешить им или запретить? Но им даже правила сейчас не запрещают, поэтому я бы не увидел логику в этом голосовании. По поводу отношения, ну вот здесь можно, да, это единственное просто показало нам то, как мы относимся к тому. Так, а если купил... А, нет, это другое. Буду открывать дверь для мотоциклистов. 77-й. Для чего? Для чего? Я не понимаю. Кто-то хочет прорядить количество моцелей. Езда между ряди, путь на тот свет. Хорошо, хорошо. И что... Что? Это, по-моему, не туда. Депрессия, давай поговорим. Какие-то странные. Хорошо. Так, что еще? Дайте я посмотрю. Даренко, здравствуйте. Скачал Телеграм, проверка связи, все работает. Да, отлично. Васек, машинист. Машинист, все прекрасно, работает. Хорошей вам работы сегодня, хорошего маршрута. В постановлении должно быть показание свидетеля. Главный свидетель — это пешеход, которого не пропустили. Это Олег пишет уже, соответственно, касательно пешехода. Вы задавали мне какой вопрос? Вы задавали мне вопрос, какой мотоцикл я купил. Я же... у меня был дневник мотоциклиста, я вам рассказывал, как это все происходило, и потом я долго мучился, выбирал мотоцикл, не понимал, что мне нужно, и какой мотоцикл выбрать. Я в итоге выбрал, коль уж вы так много мне задаете. Я купил себе Suzuki DRZ 400SM версии Супермото. Да, соответственно, это мотард, это легкий мотоцикл, одноствольный, объемом 400 кубических сантиметров, который, мне кажется, для новичка самое подходящее, при том, что одноствольные 400 кубических сантиметров дают еще и динамику, которой нет у самых овощных, наверное, зеленых мотоциклов, дюков и каких-нибудь остальных 200-300 кубовых мотоциклов. Мне безумно нравится. Самое главное, что я переставил, какую задачу ставил перед этим мотоциклом, это, конечно, чтобы он был маневренный, чтобы он был легкий и чтобы я не особенно заморачивался по подвеске. Честно вам скажу. Это было главное, потому что для меня главное, для чего нужен мотоцикл, это для того, чтобы ехать в пробке. Это единственное главное правило, да? Здесь не нужно ехать 200, понимаете? Нет, меня скорость в этом смысле не прельщает. Для того, чтобы почувствовать, что такое скорость, у нас есть Moscow Raceway. Она там прекрасно чувствуется. Что касается мотоцикла, здесь другой кайф. Здесь кайф ехать 20 или 25 километров в час, когда все встают 0. Кстати говоря о том, кто как где стоит. Давайте немножко поговорим о движении.
Моторы в движении.
Так, ну что, телефон у нас по-прежнему не работает, как бы я этого не хотел, но, к сожалению, я еще раз приношу свои извинения за это, потому что я сегодня с вами не услышался в этот прекрасный солнечный пятничный день, как бы этого не хотел. Так, дорогие друзья, что касается у нас сообщений, то вы присылаете их нам в Телеграм, говорит МСК-бот, по поводу заторов, затруднений или каких-то, например, тех же самых мотобатовцев, которые уже работают, и сегодня они работают. Напомните еще, где? На Волоколамке, да? На Волоколамке они стоят сегодня после при выезде из Красногорска. Еще раз. На Ярике солнца нет, уже пишет харьковчанин. Хорошо. Доброе утро. Прилетел неожиданно... Нет, ребят, про штраф это другое немножко. На новых... Так. А, вы все еще пока про мотоциклы. Я потом почитаю. Да, спасибо большое. 4 балла. 4 балла — это так оценивает ситуацию Яндекс у нас на дорогах. Смотрите, куда я бы на вашем месте не ехал. Ну, во-первых, южное МКАДо-стояние, уж простите, пожалуйста, это всем известно. Из Латкарина вообще не выехать, оно на Рязанском направлении еще и какое-то дорожное транспортное происшествие, как вылетная магистраль при направлении в город, сейчас не очень круто, но и при этом из города выезжать тоже до Латкарина все стоит. Соответственно, на этом направлении километра за два перед текстилями, перед трешкой придется все стоять. Но, в принципе, это традиционная ситуация для наших трех восточных направлений. Рязанка, Волгоградка, шоссе энтузиастов. Что касается МКАДа на севере, то там сохранилась традиционная пробка от новой Ленинградки М11 до Волоколамки на Внешке. И также, кстати говоря, Внешка стоит от середины Лосиного острова и упирается в Осташковское шоссе. Кутузов перед Парком Победы подстаивает, Ленинский точно так же. У нас еще есть проблемы на трешке. Они касаются внешней стороны около Новорязанки, внутренней стороны, которая упирается от Автозаводской в Тульскую, напротив Москва-Сити оба направления стоят. Ну и внешка у нас традиционно стоит от Марьиной Рощи до Савеловского вокзала. Ребят, спасибо всем большое. Это была программа «Моторы», она на этом закончилась. Меня зовут Александр Капков. У вас будут крутые выходные, я в этом уверен. Искренне вам этого желаю. Счастливо, пока.
Моторы.